Георгий Савицкий. Поле боя. Пекин. Штурм запретного города. Придет время, и человечество покинет свою колыбель и устремится к звездам. Константин Эдуардович Циолковский. Пролог. Так сказал великий провидец космической эры и теоретик межзвездных перелетов, скромный калужский учитель Константин Эдуардович Циолковский. Но это в будущем. А пока ближний космос стал таким же полем боя, так же, как и Земля под его орбитами. Китайцы нанесли космический удар первыми, превратив спутники и даже Международную космическую станцию в обломки. Космонавты международного экипажа, находящегося на МКС, погибли страшной смертью от разгерметизации и взрывной декомпрессии. Китайские боевые космические корабли «Шэньчжоу-7», вооруженные ракетами класса «Космос-Космос», мощными лазерами и ядерными бомбами, господствовали на околоземных орбитах. Докружились спутники системы китайской навигации «Бэйдоу», «Большая медведица» или «Северный ковш». В это трудно было поверить, но Китай сделал ставку на глобальное силовое доминирование в мире. Вторгшись в русскую Сибирь, Поднебесная империя стала наращивать экспансию. Теперь даже США с их огромным технологическим и военным потенциалом не могли сдержать Китай в его стремительном рывке. А что касается космоса, то тут янки оказались и вовсе бессильны. Космические челноки, спейс-шаттл встали на прикол, а новых аэрокосмических систем американцы так и не разработали. Америка тоже переживала системный кризис технологий, выражавшийся в стремительном, лавинообразном удорожании всех наукоемких систем и комплексов. Господство великого черного дракона над планетой было полным. Почти полным. Русские не смирились. Дерзкими массированными контрударами они выбили китайские войска из оккупированной и разграбленной Сибири. Дело даже дошло до применения тактического ядерного оружия, которым китайцы пытались задержать продвижение русских бронетанковых колонн. Наши ответили тем же. Потом были ядерные бои в монгольской пустыне Гоби, которую китайцы превратили в гигантский укрепрайон. Но русский бронетанковый таран при поддержке ударной авиации, артиллерии и тактических ядерных ракет прорвал и эти укрепленные позиции. По радиоактивной пустыне мимо радиоактивных развалин, бывших совсем недавно неприступными китайскими дотами, рвались китайской границы русские тяжелые танки прорыва вместе с уникальными БМПТ и тяжелыми, высокозащищенными бронетранспортерами. А теперь русские готовили достойный аэрокосмический ответ китайской космической экспансии. И уже замерли на стартовых столах нового космодрома «Комсомольский» возле Комсомольска-на-Амуре мощные ракетоносители. Кроме того, разрабатывался и принципиально новый стартовый комплекс. Часть первая. Война без компромиссов. Глава первая. Насилие над непротивлением. Подмерные удары барабанов и позвякивание бубнов, процессия буддийских монахов в ярко-оранжевых и белых одеяниях неторопливо и величественно шествовала по центральным улицам столицы Тибета – Лхасы. Таким образом, монахи выражали протест против бессмысленной войны Китая теперь уже не только с Россией, но и со всем цивилизованным миром. В своем стремлении к мировому господству Поднебесная шагнула слишком далеко. И останавливаться, судя по всему, не собиралась. В районе рынка Чумикхан дорогу шествию тибетских монахов преградила стена стальных щитов и серо-зеленой униформы. Колонна буддистов остановилась. К мелодичным ударам молитвенных бубнов примешивались глухие удары дубинок о щиты. Позади линии облаченных в кевларовые доспехи и каски с забралами солдат Народной вооруженной милиции Китая стояло несколько угловатых пятнисто-зеленых коробок бронетранспортеров. «Требуем прекратить антиправительственное выступление и разойтись!» — раздался металлический голос громкоговорителей. «В противном случае к мятежникам будет применена сила!» В Вперед выступил пожилой монах и смиренно склонил бритую голову. «Мы никому не желаем зла и только хотим смиренно просить правителей о мире».
«Повторяем в последний раз! Расходитесь, или мы открываем огонь!»
Молодой лейтенант Народной вооруженной милиции Китая заметно нервничал, но все же горел решимостью выполнить приказ. В тоталитарной стране с более чем миллиардным населением только лишь служба в армии или военизированных отрядах милиции давала хоть какую-нибудь возможность выбиться в люди. И 16-летний лейтенант из последнего военного набора это прекрасно понимал. А еще он твердо знал, если поколеблется, то окажется сразу же в управлении безопасности, логове черного дракона, как его называли и солдаты, и гражданские. Он не колебался. Страх сделал его бесстрашным. А между тем буддийский монах продолжал. «Мы не можем ответить насилием на насилие, но и мириться с массовыми убийствами и войной тоже не в силах. Наш протест безмолвный».
«Достаточно!»
Голос молодого лейтенанта все-таки предательски дрогнул, но офицер более не колебался. Он вскинул простенький 7,62-миллиметровый пистолет-пулемет тип 79.
«Огонь!»
Никаких нелетальных средств у китайских солдат не было. Только старые АК-47 и простенькие пистолеты-пулеметы. Слитный автоматный огонь ударил по тибетским монахам. Оранжевые и белые одежды запятнало ярко-алым. Монахи падали один за другим, принимая смерть молча. Сейчас китайцы уничтожали своих же соотечественников. Ведь ЦК КПК утверждал, что Тибет является неотъемлемой частью Китая, и всяческое стремление к самостоятельности рассматривается лишь только как проявление сепаратизма. А на деле оказалось, что официальный Пекин действует чрезвычайно жесткими методами. И методы эти становились все более жесткими по мере того, как Китай терпел одно поражение от русских за другим. Глава вторая. Возвращение в строй. Врачи сотворили с Олегом Деминым настоящее чудо. После того, как в его боевую машину попал 6-дюймовый снаряд китайского супертанка, полковника буквально собрали по кускам. Броня русской боевой машины поддержки танков БМПТ-2 выдержала. Многослойная тугоплавкая защита, дополнительные бронеэкраны, противокумулятивные элементы и амортизирующая прослойка погасила страшный удар. Но все же совсем без последствий он не прошел. Механик-водитель погиб мгновенно от сильнейшей контузии. Сидящий рядом с ним стрелок-гранатометчик умер от потери крови, да и выжить с такими ранами тоже было просто невозможно. Что касается самого полковника Олега Демина, то команда спасателей и врачей буквально вытащила его с того света. У командира полка, хозяин тайги, грудная клетка была превращена в кровавое месиво из осколков ребер и изорванной плоти. Левая нога была раздроблена и держалась лишь на лоскутках кожи и жилках. Правая переломана в двух местах. Кроме этого, Олег Демин получил жесточайшее сотрясение мозга, несмотря на амортизирующий танкошлем. Наводчик-оператор систем вооружений, который находился рядом с командиром, тоже серьезно пострадал, но выжил, сумел дотянуть до полевого госпиталя. Ну а все остальное сделали полевые хирурги. А потом и их коллеги из Комсомольского на Амуре Центра восстановительной и неотложной хирургии. Курс лечения был более похож на испытания космонавтов, чем на традиционные врачебные процедуры и манипуляции. С помощью новейших инструментов и приборов люди в белых халатах творили чудеса, а их оборудование более всего походило на фантастические декорации. Комплексы для эндоскопической микрохирургии, операционные микроманипуляторы и уникальнейшие приборы для анализа ДНК, специальные аппараты для внутриклеточного манипулирования, лазерно-оптические, электронные, туннельные микроскопы, фармакологические комплексы с невиданной высочайшей степенью очистки препаратов – все это было к услугам врачей, среди которых не было никого, со званием младшего кандидата наук. И причем это были не чиновники от медицины, а настоящие врачи милостью Божьей, самородки, светила в своей области. Еще Гиппократ говорил, что война – лучшая школа для хирурга. Ну а современная война, тем более, с применением тактического ядерного оружия, предъявила новые требования к хирургам, а также и к реаниматологам, радиологам, анестезиологам, травматологам, нейрохирургам, специалистам по внутриклеточному вмешательству и другим ученым-врачам. Пациентам вводили препараты наноботов, биороботов величиной с молекулу, которые очищали стенки кровеносных сосудов от тромбообразующих бляшек, стимулировали процессы регенерации, перестраивали обмен веществ, разлагали на безопасные составляющие токсины, образующиеся в результате жизнедеятельности органов и тканей. Одна из разновидностей нанороботов – нанофаги – укрепляли иммунную систему. Другие наномерные структуры действовали как биологически активные вещества и антиоксиданты. Еще одни молекулярные роботы способствовали регенерации, заживляя даже самые страшные раны. Другие боролись с последствиями радиационного облучения организма. Генетические вакцины стимулировали выработку антител и подстегивали обменные реакции, способствовали регенерации поврежденных тканей. Люди в белых халатах врачевали не только тело, но и, образно выражаясь, душу пациентов. Специалисты-психологи боролись с последствиями посттравматического стресса у военнослужащих, не давали тем замыкаться в себе, восстанавливали, насколько это возможно, их психику. Так что к моменту выписки из госпиталя и прохождения обязательной медицинской комиссии в медицинской карте полковника Олега Демина стояла лишь одна отметка – годен без ограничений к дальнейшему прохождению строевой службы. Хотя раньше раненые с такими повреждениями просто не выживали или оставались калеками. Но русские врачи не зря славились своим опытом и мастерством. Так повелось еще со времен Великой Отечественной войны, ведь в рабоче-крестьянской Красной армии был наиболее высоким процент возвращенных в строй бойцов после ранений. С волнением подошел к воротам своей родной части полковник Олег Демин. Из сопроводительных документов он узнал, что отдельному полку боевых машин поддержки танков присвоено звание «гвардейский», как раз за те ожесточенные бои на китайской оборонительной линии Чингисхана. Прорвавшись сквозь ядерные грибы и адское пламя, сокрушив полчища китайских бронированных монстров и неприступные укрепления, построенные в самой суровой пустыне мира – Гоби, русские все же одержали победу. И в этой победе была и заслуга его ребят-танкистов из экипажей БМПТ. Сколько же их осталось лежать в безымянных могилах или в сгоревших боевых машинах поддержки танков? Вечна им память. Но те, кто выжил, стали настоящей боевой элитой русских бронетанковых войск. И теперь он, гвардии полковник Олег Демин, снова встанет во главе могучего боевого организма, основной ударной силы сухопутных войск России.
«Стой! Кто идет?»
Часовой на воротах, сбитых из бревен с натянутой на них колючей проволокой, был из недавнего пополнения и не узнал командира. Появился начальник караула с красной повязкой на рукаве, откозырял полковнику, посмотрел протянутые ему документы.
«Проходите, товарищ гвардии полковник. Очень рады, что вы вернулись».
В честь возвращения командира состоялось небольшое и довольно скромное застолье. Отоспавшись с дороги, гвардии полковник стал принимать дела у своего заместителя. Сейчас полк стоял в городке с труднопроизносимым названием Джанге. Довольно большая территория была обнесена забором из колючей проволоки. Рядами стояли армейские палатки. Но что бросилось в глаза вновь прибывшему командиру? Практически все помещения были отрыты в земле. Даже ангары для танков оказались заглублены в почву. Крыши усилены дополнительными железобетонными перекрытиями, а сами укрытия
тщательно замаскированы. Даже шахты вентиляции, обеспечивающие отток выхлопных газов дизелей, были закамуфлированы под валуны. Под землей находились также и казармы, складские помещения, мастерские и многое другое. Причины такой высокозащищенной дислокации гвардии полковник Демин выяснил для себя позднее, а пока следовало заняться штабной работой. До Пекина оставалось не такое уж и большое расстояние, но русские бронетанковые подразделения после прорыва китайских укреплений в пустыне Гоби потеряли слишком много людей и техники. Не стал исключением и полк БМПТ. До 40% личного состава и практически столько же техники – вот та горькая, но необходимая цена победы. И это при том, что в кои-то веки боевые действия велись по науке, с использованием артиллерийской и авиационной поддержки под прикрытием комплексов ПВО и с разведкой в реальном масштабе времени. Сейчас полк находился на переформировании, пополнялся людьми и боевыми машинами. Хорошо еще, что остались ветераны, которые прошли ядерный огонь монгольской пустыни. А некоторые, такие как начальник штаба полка, гвардии подполковник Семен Воронов, служили с Олегом Деминым еще в Сибири, в отдельном танковом батальоне. Теперь на плечи ветеранов легла сложная, но необходимая задача по вводу в строй молодого пополнения. А ведь кроме этого, нужно было позаботиться и о боеприпасах, и о ремонте техники, и еще о многих необходимых вещах. Работа с документами затянулась за полночь. Когда Олег Демин вышел из штабного бункера блиндажа подышать свежим воздухом, на темном небосклоне уже сияли звезды. Но вот гвардии полковник заметил, как несколько звезд огненными росчерками скользнули по небосводу вниз. «Надо бы желание загадать», — подумал он. И тут же на территории военного лагеря взвыли сирены тревоги. Сразу же забегали, засуетились люди. Стволы зенитных установок нацелились в темное небо. А откуда-то со стороны уже стартовали на ярчайших факелах реактивного пламени куда-то вверх и в ночь зенитные управляемые ракеты-перехватчики, зенитно-ракетная система ПВО и ПРО «Антей-2500».
«В укрытие! Товарищ гвардии полковник, скорее в укрытие! Воздушная тревога!»
К Демину подбежал незнакомый капитан и чуть ли не силой затолкал обратно в блиндаж под защиту толстых перекрытий из железобетонных блоков.
«Капитан, ты объясни мне, что тут у вас за херня происходит?» — раздраженно сказал Олег Демин. «Теперь что, всегда, когда звезда падает, воздушную тревогу объявляют?»
«Виноват, товарищ гвардии полковник. Ну так точно!» — с горечью ответил капитан. «Падающие звезды теперь превратились в горькую звезду полынь, вестника апокалипсиса. То, что вы приняли за падающие звезды, на самом деле китайские ракеты класса «Космос-поверхность», которые сбрасываются с орбиты. А еще они выпускают божьи стрелы. Бетонобойные стержни из тугоплавких вольфрамовых сплавов или из обедненного урана». Гвардии полковник Демин ошарашенно смотрел на молодого незнакомого ему капитана, который, судя по всему, бредил. «Какие космические ракеты! Какие божьи стрелы!» Но вдруг почва внезапно ушла из-под ног Олега Демина, а на барабанные перепонки навалился адский грохот, словно великаны били литыми железными молотами по гигантской наковальне. В бронированной кабине мобильного командного пункта зенитно-ракетной системы С-300ВМ, или как она еще называлась, «Антей-2500», взрывы отдавались глухим эхом. Здесь, в полутьме и зеленоватом мерцании экранов круговой развертки, индикаторов и сигнальных ламп кипела спокойная работа. Принималась информация от локатора кругового обзора, негромко отдавались соответствующие приказы. После обнаружения сверхвысотных целей на границе с атмосферой и в ближнем космосе включился локатор наведения с фазированной антенной решеткой. Были определены параметры движения группы целей, дальность до них, высота, скорость движения, азимут. На экранах локаторов зеленые точки медленно приближались к светящемуся ореолу, отмечающему зону поражения. Но на самом деле сейчас где-то высоко-высоко на границе космоса и атмосферы Земли
разрывали разряженный воздух плазменными болидами огромным напором скоростей